С новостями этого часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Олег Шейн готовится к встречам с Владимиром Чуровым и оппозиционными московскими активистами. Нападение на защитника Химкинского леса Алексея Дмитриева и реакция американской политической элиты на недавнее обострение в Афганистане. Вот такие темы в этом часе нашей программы. Олег Шейн, бывший кандидат в мэры Астрахани от «Справедливой России», сегодня подал иск об отмене результатов выборов главы города. По его мнению, голосование сопровождалось многочисленными нарушениями. В знак протеста Олег Шейн и его сторонники начали голодовку, которая продолжается ровно месяц. Как ожидается, сегодня Шейн встретится в Москве с главой Центра избиркома Владимиром Чуровым, чтобы совместно посмотреть видеозаписи, сделанные на избирательных участках. Над этой темой работала сегодня корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
В понедельник утром Кировский районный суд принял заявление Олега Шейна об отмене результатов выборов мэра Астрахани. По официальным данным, победу на них одержал кандидат от «Единой России» Михаил Столяров, набрав около 60% голосов. Шейн же считает, что выборы проходили с нарушением законодательства. К поданному иску также приобщили жесткий диск с записями видеокамер с избирательных участков города. По словам Олега Шейна, речь идет о видеозаписях со 185 участков Астрахани, хотя в Центр избиркоме были запрошены данные из 204. Подробнее об иске Олег Шейн рассказал в интервью обозревателю «Радио Свобода» Михаилу Соколову.
У нас есть помимо искового заявления, естественно, жалобы наших по избирательным участкам. И самое главное, у нас есть видеоматериалы. Я хотел подать исковой еще в пятницу, но это терабайт по объему, и поэтому запись для того, чтобы у нас сохранилась визированная копия, у нас заняла более 11 часов.
Олег Васильевич, достаточно ли теперь доказательств фальсификации результатов выборов для судебного заседания, по-вашему?
Я полагаю, достаточно. Я полагаю, что более чем достаточно.
Как вы думаете, будут ли новые митинги и шествия протеста в Астрахани?
Они, естественно, будут, потому что у нас продолжается то, что было раньше. Буквально ночью подожгли очередной дом. То есть власть, которая находится в центре скандала, ведет себя как отмороженный бандит, полагая, что почему-то им все сойдет с рук. Вы знаете про забастовку перевозчиков в Астрахани. Эта забастовка продолжается. И я допускаю, что она будет существенно расширена. А сейчас еще и история с поджогом дома, где люди готовы скоро принести нам видео, где им угрожают.
Олег Васильевич, а власть не пытается как-то вступить с вами в диалог?
Я полагаю, что бесспорно. Я считаю, что готовность Владимира Чурова к встрече и к совместному просмотру видео по Астрахани как раз демонстрация такого диалога. Дело в том, что радикальная часть федеральной власти, я имею в виду случай господина Володина, которая считает, что об обществе можно вытирать ноги, она, очевидно, в своей тактике зашла в тупик. И мы понимаем, что в самом федеральном уровне сейчас ищут решение. Это решение возможно, и оно возможно и в судебном режиме, оно возможно и через решение Центральной избирательной комиссии. Поэтому готовность к диалогу, она, конечно, вызывает определенного рода тоже восприятие, что нас слышат.
Сторонники Олега Шейна пояснили «Радио Свобода», о каких именно нарушениях идет речь, говорит член территориальной комиссии Денис Гавриков.
Ну, основные нарушения – это отказ членов избирательных комиссий показывать бюллетени с отметками за избирателей, то есть нарушение пересортировки при оглашении бюллетеней, недопуск наблюдателей к столам, где производилась сортировка и подсчет голосов. Как видно на камерах, на большинстве участков члены комиссии достаточно плотным кольцом обступали столы и не давали возможность наблюдателям проверять, действительно ли в том бюллетене, который озвучивает член комиссии, действительно ли там стоит отметка за этого кандидата. На камерах также видно, что в большинстве участков бюллетени просто не показывались наблюдателям и подсчитывались, так сказать, устраивался такой небольшой между собойчик, то есть непонятно было, что там. Звучат фамилии за того или иного кандидата, но проверить это ни у наблюдателей, ни всех камер возможности нет.
Как сообщил Денис Гавриков, сейчас штаб Олега Шейна занимается подготовкой нового митинга. Он намечен на субботу, 21 апреля. Сегодня Олег Шейн приехал в Москву, чтобы совместно с главой Центральной избирательной комиссии Владимиром Чуровым посмотреть видеозаписи с избирательных участков. Как ожидается, встреча, в которой помимо главы ЦИК Олега Шейна примет участие и лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, состоится вечером. Ранее Чуров говорил, что пока не видит оснований для отмены результатов выборов главы Астрахани. Кроме того, представители Центризбиркома заявляли, что в выложенных Олегом Шейном видеозаписях присутствуют элементы монтажа. Владимир Чуров согласился посмотреть записи при условии, что Олег Шейн прекратит голодать. В понедельник экс-кандидат в мэры Астрахани заявил, что сделает это, если ЦИК признает, что на выборах были нарушения. О состоянии здоровья сторонников Олега Шейна в Астрахани Радио Свобода рассказала Елена Гребенюк, одна из участниц голодовки.
Нормально чувствуем вчера тем, кому необходимо было. Была вызвана скорая помощь. Прошли обследование, все от госпитализации отказались. Я думаю, что уже замалчивать эту ситуацию дальше нельзя, и должно быть какое-то официальное заявление уже завтра по поводу просмотренного видео. Потому что параллельно шел просмотр видео в Москве, работали активисты, гражданин-наблюдатель, и просматривали здесь видео в Астрахани.
Представители проекта «Гражданин-наблюдатель», который занимается контролем за ходом выборов, еще 6 апреля подали обращение в прокуратуру России с просьбой рассмотреть факты нарушений в Астрахани во время мартовского голосования. Ответа от ведомства пока не последовало. Волонтеры проекта помогали штабу Олега Шейна отсматривать видеозаписи с избирательных участков. Они зафиксировали около 200 нарушений, говорит пресс-секретарь проекта «Гражданин-наблюдатель» Дина Бурханшина.
Наши юристы рассмотрели все факты нарушений, мы их увидели, вот, обратились в прокуратуру и, соответственно, решили довести дело до конца и помочь астраханцам с просмотром видеозаписи с веб-камер. Часть видео привезли в Москву. Вчера весь день наши волонтеры просматривали эти видеозаписи, фиксировали нарушения, сделали общую базу совместно с астраханцами. Там часть волонтеров в Астрахани сидела, просматривала. И вот наши. Сегодня утром наш юрист находился в Астрахани, он помог с составлением заявления в суд.
Ранее прокуратура Астраханской области проверила сообщения о нарушениях. Из них подтвердились лишь 4, поэтому оснований для отмены результатов выборов не было, заявляли в ведомстве. Как ожидается, завтра Олег Шейн встретится с участниками московской голодовки, которые не принимают пищу уже неделю. В голодовке участвуют 9 человек, в том числе координатор Левого фронта Сергей Удальцов. В субботу они провели акцию в Москве на Пушкинской площади. В ней участвовали около 150 человек. Самое масштабное мероприятие в поддержку голодающих прошло в субботу в Астрахани. В город приехали представители партии «Справедливая Россия» во главе с ее лидером Сергеем Мироновым, а также оппозиционеры и гражданские активисты из Москвы – Алексей Навальный, Илья Яшин, телеведущая Ксения Собчак, актер Максим Виторган. По данным организаторов, на митинг пришли около 4000 участников. Полиция насчитала примерно 400 человек. В понедельник пикет в поддержку Олега Шейна состоялся в Томске. Завтра активисты движения «За честные выборы» планируют провести акцию в Волгограде. Наталья Джампаладова, Радио «Свобода», Москва.
В эфире программа «Время свободы». В Москве сейчас 17 часов 15 минут. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский суд по правам человека пришел к выводу, что массовый расстрел поляков в Советском Союзе в 1940 году – военное преступление, однако отказался оценивать эффективность расследования так называемого «Катынского дела», проведенного российскими властями. Андерс Брейвик, сознавшийся в убийстве 77 человек в июле прошлого года, в ходе начавшегося сегодня в Осло судебного процесса, заявил, что не считает себя виновным и что он не признает легитимности норвежского суда. Бывший кандидат в мэры Астрахани Олег Шейн сегодня прилетел в Москву, где он должен встретиться с председателем Центризбиркома России Владимиром Чуровым. Ранее Чуров предложил ему совместно изучить видеозаписи с избирательных участков во время мартовских выборов главы Астрахани. Следственный комитет России заявил, что считает преждевременными заявления о скором завершении расследования дела об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Полиция проводит проверку в связи с нападением на защитника Химкинского леса Алексея Дмитриева, который был жестоко избит в подъезде собственного дома. На судебном процессе по делу о массовых беспорядках в казахстанском городе Жанаузен обвиняемые отказываются от прежних показаний, заявляя, что давали их под пытками. Лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова удостоена крупнейшей в мире независимой премии Голдмана, которая присуждается экологическим активистам. Президент Афганистана Хамид Карзай заявил, что последние нападения боевиков в Кабуле и других афганских городах являются результатом провала в работе спецслужб, как афганских, так и международных. В Сирии сегодня произошли ожесточенные столкновения между армией и вооруженной оппозицией в северной провинции Идлиб, вблизи турецкой границы. На западе Индии, в городе Джаландхар, при обрушении четырехэтажного здания фабрики сегодня погибли не менее 2 человек. Есть опасения, что более 20 человек все еще остаются под завалами. Министр иностранных дел Ирана Али Акбар Салихи заявил сегодня, что его страна не намерена отказываться от права проводить разработки по обогащению урана. Мы продолжаем программу «Время свободы». В понедельник утром в Химках в подъезде собственного дома был избит защитник Химкинского леса Алексей Дмитриев. Я уже сказал это, читая сводку новостей. У него разбито лицо и голова, вывихнута рука. Нападавший забрал у Дмитриева фотоаппарат и мобильный телефон. По мнению соратников-эколога, его избиение может быть связано с активными выступлениями Алексея против вырубки Химкинского леса и уничтожения рощи Дубки возле его дома. С 2006 года в Химках произошло несколько нападений на гражданских активистов и экологов. Наибольший резонанс получили жестокие избиения главного редактора издания «Химкинская правда» Михаила Бекетова и активиста Константина Фетисова. Рассказывает моя коллега Любовь Чижова.
По факту избиения защитника Химкинского леса Алексея Дмитриева полиция проводит проверку. По словам начальника управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Евгения Гильдеева, телефонограмма о нападении на Дмитриева поступила в химкинскую полицию из местной больницы, куда доставили избитого активиста. На Алексея напали в подъезде собственного дома рано утром, когда он шел на работу. Преступник бил его ногами по голове, вывихнул руку, забрал личные вещи, телефон и фотоаппарат. Алексей Дмитриев предполагает, что нападение может быть связано с его деятельностью по защите Химкинского леса.
Я выходил из дома, даже не успел выйти, подходил к лифту на своем этаже, стал взывать лифт, и тут услышал бег сбоку. Обернулся, успел увидеть высокого мужчину, который затем стал бить меня по лицу, свалил на пол, а потом я уже очнулся в луже собственной крови, также на 12 этаже своем, перед лифтом. Попытался зайти домой, но понял, что не могу открыть дверь, сам у меня вывернули руку. Позвонил соседям, но они, собственно, и дверь мне помогли открыть, и вызвали скорую, полицию.
Вот. Что говорят врачи о вашем состоянии? Как вы себя чувствуете?
Сейчас я, честно говоря, под наркозом, поэтому чувствую себя относительно хорошо. Все время течет кровь из носа. Зашивали мне в 2 местах на голове, раны. Откололи часть зуба, и рука вывихнута. Сейчас ее вправили, она в гипсе. У меня пропал мобильный телефон, фотоаппарат, на котором у меня в основном по Химкинскому лесу материалы. Пропал монокуляр, которым я пользовался как подзорной трубой, MP3-плеер.
С чем вы связываете нападение?
У меня на этой неделе должно было быть 2 суда, где выступает ответчиком администрации городского округа и компании за Стройщики. Я сейчас бьюсь за сохранение парка Дубки, собственно, который у меня расположен напротив дома. Мне кажется, что... Хотя причин может быть много.
Рассказывал эколог Алексей Дмитриев. На прошлой неделе в своем ЖЖ в заметке «Вылазка в ад» он подробно описал посещение долины реки Клязьмы у деревни Клушино, где прокладывают трассу Москва-Санкт-Петербург. В интернете выложены фотографии недавно живописной, а ныне разрытой и обезображенной речной долины. Картина была, надо заметить, жуткая. Вот так в России строят дороги и любят природу. Спасибо Путину за это, написал Дмитриев в своем блоге. Его соратники по движению в защиту Химкинского леса почти уверены, что избиение Алексея связано с его гражданской активностью, говорит химкинский эколог Ярослав Никитенко.
Сложно сказать это точно, но я могу сказать, что Алексей Дмитриев был на самом деле очень серьезным общественным деятелем в Химках. Он очень большое принимал участие в защите Химкинского леса, постоянно был в Волгире в прошлом году, в этом году. Кроме того, он еще защищал парк Дубки, это рядом где-то с его домом, находится в Химках. Ты вообще боролся против того, что происходит сейчас с уничтожением природы в Химках. Я думаю, что следствие должно было бы в этом разобраться.
Это было мнение защитника Химкинского леса Ярослава Никитенко. В 2008 году в Химках жестоко избили главного редактора издания «Химкинская правда» Михаила Михаила Бекетова, который выступал против вырубки леса. Врачи ампутировали ему ногу и пальцы руки. Бекетов потерял речь и стал инвалидом первой группы. В 2010 году в Химках напали на местного эколога Константина Фетисова. Ему проломили голову бейсбольными битами. Фетисов долгое время находился в коме, однако пришел в себя. Сейчас он проходит курс реабилитации. Нападение на Бекетова осталось нераскрытым. По подозрению в избиении Фетисова задержано несколько человек, один из которых, Алексей Чернышов, работал в администрации Химок. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Афганистане талибы совершили в воскресенье скоординированные нападения на ряд стратегических объектов в разных районах страны. Президент Афганистана Хамид Карзай уже назвал эти нападения провалом в работе спецслужб, как афганских, так и международных, в первую очередь американских. Были убиты, напомню, 36 боевиков, 8 афганских солдат и 3 гражданских лиц. Как на все это отреагировали в Соединенных Штатах? 90 тысяч, напомню, американских военнослужащих несут службу в Афганистане, рассказывает нью-йоркский корреспондент «Радио Свободы» Евгений Аронов.
Акции талибов не привлекли к себе чрезвычайного внимания ни американской прессы, ни должностных лиц. Государственный секретарь Клинтон назвала вылазки боевиков трусливыми. В телефонном разговоре с послом в Кабуле Клинтон выясняла, не пострадал ли в инцидентах американский персонал, а также просила передать президенту Карзаю слова благодарности за оперативные и слаженные действия афганских командиров и их солдат, предотвративших большое число жертв среди гражданских лиц. Боевики предприняли эти вылазки с целью дискредитировать законное правительство Афганистана и жестоко просчитать, подчеркнул командующий силами США и НАТО в Афганистане генерал Джон Аллен. А по словам посланника в Кабуле Райана Крокера, у талибов лучше получается делать заявления, чем воевать. Мой собеседник Эли Краковский занимал высокую должность в Министерстве обороны в годы правления администрации Рейгана. Не следует думать, что если объективно слабый противник, а талибы в военном отношении отнюдь не являются грозной силой, осуществляют серию нападений в географически отдаленных друг от друга районах, то он вследствие этого и слабого вдруг превращается в сильного. В обычном государстве, какими бы высокопрофессиональными и неподкупными ни были его силовые структуры, даже маломощный противник способен организовать нападение на уязвимые объекты, такие как посольства или государственные учреждения. Наверное, только тотальный полицейский контроль способен помешать ему сделать это. Тот факт, что талибы до сих пор не уничтожены полностью, на мой взгляд, свидетельствует отнюдь не об их мощи, а лишь о том, что их продолжают финансировать, вооружать, обучать и прикрывать армия и разведслужбы Пакистана. Однако, как считает Краковский, недавняя договоренность между Вашингтоном и Исламабадом относительно того, что США смогут возобновить снабжение своего контингента в Афганистане через Пакистан в обмен на обещание воздерживаться от ударов по укрытиям талибов на пакистанской территории, может привести к ощущению такого рода вылазок. Главная их цель, на мой взгляд, сказал Краковский, это создать ощущение того, что Талибан представляет собой значительную силу, и подействовать на то политическое крыло в Вашингтоне, которое считает, что афганская кампания в целом безнадежна и что Соединенным Штатам следует только ускорить вывод из страны всех своих войск. Как следует трактовать заявление американских представителей о том, что афганские силовые структуры провели воскресные операции по обезвреживанию террористов-смертников и уничтожению налетчиков совершенно самостоятельно, без помощи НАТО? Не являются ли они своего рода политическим авансом, выданным Кабулу? Я не уверен, сказал Краковский, что за этими заявлениями стоит какой-то большой стратегический смысл. Но если он есть, то состоит именно в том, что мы не намерены сворачивать с выбранного курса, что афганские силовые структуры готовы перенять у нас функции обеспечения безопасности, и что, как знать, форсированный график вывода войск, к которому склоняется, скажем, министр обороны Леон Панетта, может быть реализован. Поступают сообщения о попытках правительства Афганистана убедить талибов возобновить мирный диалог. Как в этом контексте видится нападение повстанцев? На Западе принято думать, что если мы воюем, то не переговариваемся, а если переговариваемся, то не воюем. Талибы же, как и многие другие повстанческие группировки, прекрасно умеют сочетать силовые методы с дипломатией, считая их взаимодополняющими. Эта тактика сбивает Запад с толка, и когда повстанцы неожиданно наносят драматические удары, мы склонны думать, что причиной этого является недостаточность уступок с нашей стороны. А реальным их объяснением может быть как раз желание инсургентов скрыть от нас свои стратегические слабости. Сегодня афганская кампания не является важной темой предвыборной президентской кампании в США. Какова, по вашему мнению, вероятность того, что это может измениться? Лично на меня эффектные военные операции талибов не производят значительного впечатления, говорит Эли Краковский. Впрочем, далеко не все американцы похожи на меня, и если в сознании избирателей эти операции посеют мысль, что мы войну проигрываем и что афганские силовые структуры не способны сами контролировать обстановку, то тогда, несомненно, афганская кампания может стать темой предвыборной борьбы. Ни демократы, ни республиканцы не смогут в этом случае отмахнуться от того, что происходит в Афганистане. И администрации Обамы, возможно, придется сделать разворот и либо усилить наш контингент в Афганистане, либо, по крайней мере, растянуть график его вывода. Если талибы это понимают, они не станут злоупотреблять показными акциями, пусть и в благоприятной оперативной обстановке. Зачем усложнять Обаме выполнение обещания свернуть военное присутствие США в Афганистане? Сказал эксперт Эли Краковский, занимавший высокий пост в Министерстве обороны во время президентства Рональда Рейгана.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Евгений Аронов. И в продолжение темы о последних событиях в Афганистане моя коллега Мария Страйкова беседовала сегодня с политологом Андреем Пьянковским.
Ну, судя по масштабу, такая акция требовала серьезной подготовки. Талибы демонстрируют фактически, что ни правительство Карзая, ни войска союзников не контролируют положение в стране. Но вы помните, еще несколько месяцев назад был убит бывший президент Рабани, который был назначен Карзаем в качестве переговорщика с талибами. И вот символично, что это наступление произошло в тот день, когда новым переговорщиком был назначен сын Рабани. Возникает вопрос, кто, собственно, заинтересован в переговорах и кто в них не заинтересован. Видимо, талибы достаточно чувствуют свою силу и демонстрируют ее. Но в качестве аргумента на переговоры с теми, которым они считают такими реальными оппонентами, с американцами, и, как известно, они давно ведут эти переговоры в Арабских Эмиратах, и американцы в 2014 году должны вывести свои войска. Вот. Переговоры могут вестись только уже о том, об ускорении этого выхода. Поэтому положение складывается и в военном отношении, и в политическом, и в психологическом в пользу талибов.
Как эти события теперь могут повлиять на США, я имею в виду, может быть, внутреннюю политику?
Вы верно, так сказать, подводите меня к тому очевидному обстоятельству, что все это, кроме того, происходит еще в разгар избирательной кампании в Соединенных Штатах. И, конечно, такая громкая неудача, это то, чтобы считать пощечиной, и американским войскам, и коалиции НАТО в целом, она отрицательно скажется на шансах президента Обамы, но будет ли это решающим обстоятельством, трудно сказать, там борьба только начинается, она, видимо, будет напряженной, что неизбежно, так или иначе, американцы оттуда уйдут. Собственно, когда Обама объявил еще год назад, что в любом случае они уйдут в 2014 году, это по существу было приглашение к талибам к победе. Все это создает очень неприятные перспективы для России, потому что, несмотря на все, весь наш антиамериканизм, на все проклятия в адрес империалистов, оккупировавших Ирак и Афганистан, в Москве и в Кремле прекрасно понимают, что американцы там делают прежде всего наше дело, защищают наше южное подбрюшье. Когда они уйдут, силы тех же радикалов двинутся в страны Средней Азии, и они найдут массу симпатизантов в местном подполье исламистов и в Киргизии, и в Узбекистане.
Это было мнение политолога Андрея Пьянковского, с которым беседовала моя коллега Мария Страйкова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве сейчас 17 часов 30 минут. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский суд по правам человека пришел к выводу, что массовый расстрел поляков в Советском Союзе в 40-м году – военное преступление. Однако отказался оценивать эффективность расследования так называемого «Катынского дела», проведенного российскими властями. Андерс Брейвик, сознавшийся в убийстве 77 человек в июле прошлого года, в ходе начавшегося сегодня в Осло судебного процесса заявил, что не считает себя виновным и что не признает легитимности норвежского суда. Бывший кандидат в мэры Астрахани Олег Шейн сегодня прилетел в Москву, где должен встретиться с председателем Центризбиркома России Владимиром Чуровым. Ранее чиновник предложил ему совместно изучить видеозаписи, сделанные на избирательных участках во время мартовских выборов главы города. Полиция проводит проверку в связи с нападением на защитника Химкинского леса Алексея Дмитриева. Как сообщил радио «Свобода», сам активист на него напал и жестоко избил неизвестный у лифта в подъезде дома, где живет Дмитриев. На судебном процессе по делу о массовых беспорядках в казахстанском городе Жанаузен обвиняемые отказываются от прежних показаний, заявляя, что давали их под пытками, сообщила член общественной комиссии по расследованию событий в Жанаузене Гульжан Эргалиева. Лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова удостоена крупнейшей в мире независимой премии Голдмана, которая присуждается экологическим активистам. Президент Афганистана Хамид Карзай заявил, что последние нападения боевиков в Кабуле и других афганских городах являются результатом провала в работе спецслужб, как афганских, так и международных. В Сирии сегодня произошли ожесточенные столкновения между армией и вооруженной оппозицией в северной провинции Идлиб, вблизи турецкой границы. На западе Индии в городе Джаландхар при обрушении четырехэтажного здания фабрики сегодня погибли не менее 2 человек. Есть опасения, что более 20 человек все еще остаются под завалами. Продолжим программу. В Москомархитектуре подвели итоги конкурса по разработке концепции развития площадки у Кремля, где снесли гостиницу «Россия». Ранее премьер Владимир Путин постановил разбить здесь парк, и в столичной мэрии собрали на конкурсе более 100 проектов его развития. Однако вместо победителей или понравившихся идей итогами смотра стали подробные рекомендации, что именно нельзя строить вместо России. Теперь авторы этих рекомендаций говорят о необходимости провести серьезный международный конкурс, сообщает газета «Коммерсант» в публикации под заголовком «Столичные власти перепарковались». С подробностями моя коллега Светлана Павлова.
Итоги конкурса на концепцию развития территории Зарядье были подведены в Москомархитектуре на выездном заседании комиссии Мосгордумы по перспективному развитию. Как напоминает газета «Коммерсант», в январе премьер Владимир Путин предложил создать парк на месте демонтированной гостиницы «Россия». Столичные власти моментально объявили конкурс на разработку концепции его развития. К середине марта Москомархитектура собрала 116 проектов, в том числе самые невероятные. В Зарядье предлагалось основать русский Ватикан для нужд РПЦ, застроить территорию зданиями в форме пасхальных яиц или возвести самый высокий в мире небоскреб, стилизованный под храм Василия Блаженного. В него предполагалось переселить администрацию президента России. Среди предложений были и проекты парка, в том числе с водоемами и средиземноморским климатом. Прием заявок был закрыт в конце марта, предложение изучала специальная комиссия мэрии. В итоге конкурс завершился фактически ничем. В Москомархитектуре не смогли не только назвать одного или нескольких победителей, но даже выделить понравившиеся идеи. Вместо этого глава Московского союза архитекторов Виктор Логвинов от имени комиссии выдал в качестве итогов конкурса рекомендации, что именно нельзя возводить на месте России. Речь о высотных гипертрофированных зданиях, крупных торговых центрах и значительных открытых площадях для парадов и митингов. Кроме того, территория не должна трактоваться как официальный и мемориальный парк, и здесь не стоит устанавливать скульптуры правителей и атрибуты парадного стиля, колонны и триумфальные арки. Авторы рекомендации заявили о необходимости провести серьезные международный конкурс архитектурных проектов. Это предложение я попросила прокомментировать координатора общественного движения «Архнадзор» Константина Михайлова.
Смысл проводить конкурс всегда есть. Я, правда, не знаю, чем нам смогут здесь помочь зарубежные архитекторы. Мне кажется, что архитекторы отечественные способны создать концепцию некого ландшафтного парка. Но если мужская архитектура хочет посостязаться с заграничными коллегами, то, что называется, ради бога, хотя, честно говоря, до сих пор плоды творчества иностранных архитекторов в нашем городе не вызывали большого энтузиазма у меня, что то, что предлагалось на месте Зарядья одним, что называется, конкурсом ранее во времена расцвета узких планов застройки этой территории, что то, что предлагалось строить на месте ЦДХ и вызвало чуть ли не бунт среди московской художественной интеллигенции, что то, что предлагается построить на Волхонке в рамках развития Пушкинского музея, энтузиазма немного. Как правило, и на заграничные архитекторы творятся без оглядки на исторический облик районов, на исторические корни тех или иных земельных участков, которые попадают к ним. Так что здесь очень много будет зависеть от проектного задания.
Но вот и среди тех 116 проектов, которые уже были поданы на конкурс, на ваш взгляд, были какие-то достойные проекты?
Чисто профессионально профессиональной точки зрения, что называется, не судить, а все-таки не архитектор. Хотя, вот, конечно, не могу не отнестись симпатии к тем проектам, которые старались подчеркнуть значение исторического прошлого Заряди. Это один из древнейших районов, там не намного моложе Кремля, которые стремились показать максимально бережное отношение и к его исторической планировке, его создавали разными способами, и к архитектурным памятникам, где предлагалось воссоздание и церкви Николы Мокрого, и Китайгородской стены на Москве, наверное. Отрадно было видеть, что значительное количество проектантов, скажем так, думает в этом направлении. Но самое главное даже не эти аспекты, наверное, а самое главное верно уловить градостроительную роль будущего. Зарядье, с моей точки зрения, она заключается, что называется, в градостроительном смирении. В Зарядье не должно появиться каких-то активных, высотных, мощных сооружений. Не должно соперничать визуально ни с Кремлем, ни с памятниками, стоящими по Бровке, Варварке. И, собственно говоря, было очень приятно, что и жюри как-то оценивала эта группа в главе с архитектором Логвиновым. Она начала именно с этого, что те ограничения, которые она будет рекомендовать, именно такие. Отказаться от какого-то массивного здесь строительства.
То есть можно сказать, что в Московском архитектуре разделяет вот эту концепцию поддержания исторического облика Зарядья?
Ну да, хочется верить, по крайней мере, они об этом говорят.
Это было мнение координатора общественного движения «Архнадзор» Константина Михайлова. Как подчеркивает газета «Коммерсант», фактически единственным результатом конкурса стало решение демонтировать забор, ограждающий остатки России. С этим предложением выступили активисты «Архнадзора». Глава Московской архитектуры Александр Кузьмин поспешил заверить, что решение по забору уже принято мэром Сергеем Собяниным. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Несколько громких скандалов последнего времени вокруг Русской Православной Церкви заставили говорить об отношениях этой религиозной организации с российскими властью и обществом. Преследование панк-группы «Pussy Riot», устроившей громкую акцию в Храме Христа Спасителя в Москве. Судебное разбирательство из-за квартиры, соседней с квартирой патриарха Кирилла. Полемика вокруг роскошных часов главы РПЦ. Тяжба из-за недвижимости между церковью и детской больницей и другие подобные истории – все это ставит вопросы, насколько близкими могут быть отношения церковных иерархов с руководителями государства. Допустимо ли для священнослужителя жить в роскоши? Должны ли они проявлять снисхождение к тем, кто нападет на церковь? Радио «Свобода» решило сравнить положение РПЦ в России с положением крупнейших религиозных организаций в других странах. Сегодня в цикле «Церковь между властью и обществом» разговор о Римско-католической церкви и о влиянии Ватикана, государства-анклава, в Италии. Рассказывает корреспондент Радио «Свобода» в Италии Всеволод Гнетий.
В эксклюзивном интервью корреспонденту «Радио Свобода» монсеньор Фабио Бернардо Донорио, архиепископ итальянского города Гаэта, разъяснил официальную позицию Римско-католической церкви относительно накопления материальных благ и распоряжения ими.
Римско-католическая церковь является верной последовательницей и ученицей Иисуса Христа, и из евангельских заветов явно следует, что он не накопил никаких богатств, а совсем наоборот, вокруг него были люди, стремившиеся взять на себя заботу о нем и следовать его примеру.
Однако Ватикан считается одним из самых богатых государств планеты.
Я мог бы согласиться с утверждением о том, что Ватикан – самое богатое государство в мире, в том, что касается историко-культурного наследия. Где еще есть страшный суд Микеланджело? Какое другое государство может похвастаться такими хранилищами исторических документов и архивов? Однако в том, что касается богатства, понимаемого как материальное накопление, думаю, что утверждение о богатстве Ватикана неверно. Многие материальные ценности, собираемые церковью, например, пожертвование грош святого Петра, собираемые ежегодно 29 июня в качестве милостыни, приносимые лично папе, предназначены для еще более значимых и благородных целей. Например, несколько дней назад папа передал $1 миллион сирийским христианам, а месяц назад папа отправил 2 миллиона населению Нигерии, которое сильно пострадало от терактов, совершенных против церквей.
Можно ли считать, что папа обладает большим личным состоянием?
Во все времена папа является лишь временным распорядителем значительного состояния, принадлежащего Ватикану. Например, собора Святого Петра с его знаменитым куполом, а также сокровищ. Однако все это не является собственностью папы, который лишь временно управляет этими материальными благами. Если, как это, к несчастью, иногда случается, кто-то из высокопоставленных прилатов стяжает материальные ценности, это является лишь досадным исключением, а вовсе не правилом. Иногда можно видеть, что какой-нибудь архиепископ или епископ живет в великолепном дворце. Это является лишь официальной резиденцией. Зачастую такой архиепископ или епископ использует для личных нужд в таком дворце резиденции 3-4 комнаты. Возьмем мой личный пример. Когда меня назначили архиепископом Гаэте, вся моя официальная резиденция, весь дворец был в трещинах, толщиной до 10 сантиметров. Первое, что мне пришлось сделать, это взяться за реставрацию, которая все еще не завершена. Я здесь, слава Богу, всего лишь гость, и я благодарен монахиням, взявшим на себя все бытовые заботы обо мне. В шутку можно сказать, что я фактически нахожусь на положении бездомного, поскольку у меня нет своего собственного жилища.
Можно ли назвать прилатов Римско-католической церкви высокооплачиваемыми работниками?
В том, что касается денежных доходов, то зачастую высокие зарплаты являются результатом чистой фантазии. По-вашему, каково мое месячное содержание? Попробуйте угадать, сколько я получаю в месяц?
1000 евро?
Молодец, вы правильно назвали цифру. Я получаю 680 евро от итальянской епископской конференции, то есть непосредственно от отдела социального обеспечения духовенства. И еще 400 евро мне выдает курия. Я живу в месяц на 1160-1170 евро. Учитывая разъездной характер моей работы, мне приходится просить всех и каждого подвозить меня, поскольку при моей зарплате я не могу позволить себе содержать шофера.
Как одевается и что носит папа? Можно ли утверждать, что у него роскошное фирменное облачение и аксессуары?
Об этом ходит множество домыслов и сплетен. Но папа одевается, как все мы. Его одежду шьют обычные портные, обычно из шерсти. Мы, простое духовенство, носим повседневную одежду черного цвета, а при служении облачение малинового цвета, кардиналы красного цвета, а папа белого. Согласно традиции, папа носит красные туфли, точно так же, как я, черные. Ни роскоши, ни марок высокой моды. Все эти атрибуты являются обрамлением фигуры папы, образа священничества, образ, который нравится народу Божьему.
Рассказал монсеньор Фабио Бернардо Донорио, архиепископ итальянского города Гаэта. Адвокат Джузеппе Чечче разъяснил корреспонденту «Радио Свобода» сложные взаимоотношения между Ватиканом и Италией.
Взаимоотношения между Святым Престолом и Италией довольно сложные и основываются как на формальных правилах на основе латеранских соглашений, так и на полуофициальных отношениях, установившихся между церковной иерархией и государственной администрацией Италии. В действительности Папа Римский оказывает сильное влияние на государственную администрацию, в которой работают верующие католики. Фактически Папа в качестве их духовного пастыря может оказывать сильное воздействие на исполнение ими своих прямых служебных обязанностей.
В некоторых случаях, по мнению итальянского журналиста Франческо Фурлан, вмешательство понтифика может оказать положительное воздействие на обвиняемого или осужденного.
В некоторых случаях, ставших достоянием общественности, понтифик старается выступить в качестве олицетворения милосердия в отношении виновных или предполагаемых виновных. Например, в случае с Алиак Джой, покушавшегося на Иоанна Павла II после его передачи итальянским властям и вынесение ему приговора пожизненного заключения, Ватикан поспешил вмешаться с тем, чтобы осужденному был сокращен тюремный срок или чтобы добиться для него условно-досрочного освобождения. В 2008 году Сабина Гуцанти на митинге против правительства Берлускони в центре Рима на площади Навоне сделала резкий выпад непосредственно против римского папы. В дело вмешалось итальянское государство, возбудив уголовное дело против Сабины Гуцанти, работавшей в жанре политической сатиры. Обвинение касалось оскорбления главы государства – Ватикана. Ватикан вмешался с тем, чтобы закрыть дело, а папа публично простил Гуцанти, тем самым повысив свой престиж в глазах итальянцев.
Рассказывал итальянский журналист Франческо Фурлан. Всеволод Гнетий для Радио Свобода, Рим.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио Свобода. Новости.
Европейский суд по правам человека пришел к выводу, что массовый расстрел поляков в Советском Союзе в 1940 году – военное преступление, однако отказался оценивать эффективность расследования так называемого «Катынского дела», проведенного российскими властями. Андерс Брейвик, сознавшийся в убийстве 77 человек в июле прошлого года, в ходе начавшегося сегодня в Осло судебного процесса, заявил, что не считает себя виновным и что не признает легитимности норвежского суда. Бывший кандидат в мэры Астрахани Олег Шейн сегодня прилетел в Москву для встречи с председателем ЦИК России Владимиром Чуровым. На судебном процессе по делу о массовых беспорядках в казахстанском городе Жанаозен обвиняемые отказались от прежних показаний, заявляя, что давали их под пытками. В Сирии сегодня произошли ожесточенные столкновения между армией и вооруженной оппозицией в северной провинции Идлиб, вблизи турецкой границы. Президент Афганистана Хамид Карзай заявил, что последние нападения боевиков в Кабуле и других афганских городах являются результатом провала в работе спецслужб, как афганских, так и международных. Лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова удостоена крупнейшей в мире независимой премии Голдмана, которая присуждается экологическим активистам. Полиция одновременно проводит проверку в связи с нападением на защитника Химкинского леса Алексея Дмитриева. Как сообщил Радио Свобода, сам пострадавший на него напал и жестоко избил неизвестный у лифта в подъезде дома, где живет Дмитриев.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к новостям культуры. В издательстве Гарвардского университета вышла книга Кристиана Раффенспергера под названием «Переосмысление Европы. Двоеточие. Киевская Русь в средневековом мире с 988 по 1146 годы». Ее автор, профессор Виттенбергского университета в Спрингфилде, штат Огайо, концентрирует внимание на династических браках Рюриковичей с другими правящими семьями Европы и пишет о том, как эти браки связывали Киевскую Русь с европейскими государствами того времени. С Кристианом Раффенспергером побеседовал нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Александр Сиротин.
Профессор, какова главная мысль книги и кому она адресована?
Главная задача моего исследования – попытка по-иному взглянуть на средневековую Европу, которая включает Киевскую Русь, то есть всю Восточную Европу, с будущими Россией, Украиной и Белоруссией. Сейчас превалирует устоявшееся в годы Холодной войны представление о том, что средневековая Европа разделена на Запад и Восток, которые были мало связаны. На самом деле, в XI и XII веках Европа от Уральских гор до Атлантического океана и от Скандинавии до Средиземного моря была связана браками правящих кланов, религиозными, торговыми и культурными связями. Современные же историки игнорируют эти факты, больше руководствуясь современной политикой, чем средневековой реальностью.
Есть ли что-то общее между Киевской Русью и сегодняшней Россией?
И современная Россия, и современная Украина претендуют на роль единственного прямого наследника Киевской Руси. На самом деле им не является ни та, ни другая. Но и та, и другая корнями уходят в Киевскую Русь. Россия, особенно Московия, и Украина много взяли у Киевской Руси, особенно в том, что касается связей с Западом. Это заметно и во времена польско-литовского содружества, и у русинов. Связи прослеживаются и у западного мира в XI и XII веках. Так что Киевская Русь – прародительница и России, и Украины, а не только России или только Украины.
Какую роль, положительную или отрицательную для средневековой Киевской Руси и для будущего России, сыграли Византия и византийское наследие?
Я думаю, влияние это было положительным. В средневековой истории или в истории России говорят о существовании византийского содружества, и считается, что Византия управляла Русью и всей Юго-Восточной Европой. На самом деле, в то время ее рассматривали как идеальную империю и Русь, и Польша, и Венгрия, и Германия, и Франция, и даже англосаксонская Англия. Это была римско-христианская империя. Ярослав Мудрый строил Киев по византийско-римскому образцу. Византийские идеи господствовали почти во всей тогдашней Европе. Так что для Руси это влияние сыграло положительную роль. То, что, начиная с более позднего Средневековья, Великое княжество Московское ориентировалось исключительно на Византию, сыграло, по крайней мере, по мнению некоторых историков, отрицательную роль. Я думаю, что есть и плюсы, и минусы в привязанности Руси к Византии.
А помимо Византии, чье влияние на Киевскую Русь было больше, Европы или Азии?
Я думаю, Европы, особенно ее христианской части. Судя по заключавшимся правящими семьями бракам, Киев предпочитал европейских монархов, а не половцев. В свою очередь, знатные половцы стремились выдавать своих дочерей за христианских правителей Руси. И половчанки, выходя замуж, принимали христианство и брали христианские имена. Так что доминирующее влияние на Киевскую Русь оказывали европейские христиане.
Видите ли вы некие параллели между распадом Киевской Руси и распадом Советского Союза?
Интересный вопрос, о котором я никогда не думал. Может быть, на первый взгляд, стремление различных территорий к автономии и самостоятельной внешней политике. Например, Украина сегодня избирает для себя прозападный курс, а Россия старается укреплять связи с Востоком. Одни государства Кавказа ищут союза с Западом, другие с Москвой. Похожая борьба политических взглядов имела место и в Киевской Руси. Ориентироваться на северо-восток и на Московию, или на запад, на Галицию. Это делает сравнение относительно правомерным.
Какие уроки из истории Киевской Руси и средневековой Европы могут извлечь сегодня Москва, Киев и Европа?
Мне кажется, самый большой урок можно извлечь из исторической реальности, которую не надо рассматривать с точки зрения современной политики. Киевская Русь — это Киевская Русь, а не Украина и не Россия. Она — прародитель обеих стран, и это нормально. Современная политика – это современная политика, а история Средневековья – это история Средневековья.
Это был историк Кристиан Рафенсбергер, профессор Виттенбергского университета, автор книги «Переосмысление Европы. Киевская Русь в средневековом мире с 998 по 1146». Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Праге у консульства России состоялся митинг в поддержку находящихся в СИЗО членов феминистской панк-группы «Pussy Riot». Его участники призвали освободить из-под стражи Надежду Толоконникову, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич. Между тем, следствие попросило продлить срок ареста девушкам, который истекает 24 апреля. Адвокат задержанных сообщил, что будет добиваться отмены такой исключительной меры, как ареста, и настаивать на том, чтобы их отпустили под подписку о невыезде. По его словам, за прошедшие два месяца девушек ни разу не допрашивали, не проводилось очных ставок или экспертиз. С подробностями об акции в Праге наш корреспондент Чехии Александр Вагнер.
У российского консульства в Праге собрались несколько десятков человек. Лица некоторых участников были закрыты балаклавой, как это делают члены панк-группы «Pussy Riot» во время своих художественных акций. Рассказывает организатор митинга Яна Смигельскавкова.
Организацию митинга взял на себя союз «Чешское женское лобби», который объединяет 21 общественную организацию, занимающуюся защитой прав женщин. Приглашения принять участие в акции также рассылались многим музыкантам и художникам. Мы призываем российские власти освободить заключенных активисток «Pussy Riot», а также выражаем солидарность с другими акциями протеста, которые в эти дни проходят в разных городах мира.
Музыкантских, умнелецких.
Надежду Толоконникову, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич Мосгорсуд оставил под арестом до судебного рассмотрения возбужденного против них дела. Все они обвиняются в хулиганстве за проведение панк-молебна в храме Христа Спасителя в Москве. Накануне пражского митинга международная правозащитная организация Amnesty International объявила заключенных членов панк-группы узниками совести и призвала освободить. Освобождение девушек стало главным призывом и пражского митинга, объясняет Яна Смигельскавкова из Союза «Чешское женское лобби».
Если обратить внимание на форму панкмолебна, мне кажется достаточным назначить штраф, но не выдвигать обвинения в совершении уголовного преступления. Пусть и Райт будут судить за хулиганство, но по закону это возможно, если было испорчено имущество, нанесен ущерб или совершено нападение на человека. Ничего такого девушки не делали. Они просто высказали свою точку зрения, допуская, что некоторые оценивают выбранную форму протеста как радикальную. Но им же грозит наказание до 7 лет лишения свободы, что, с моей точки зрения, абсурдно, если иметь в виду то, что они действительно сделали.
Как акцию в храме Христа Спасителя оценивают в Чехии?
Смысл панк-молитвы, как мне кажется, обратить внимание на нелегитимные тесные связи Владимира Путина с главой православной церкви патриархом Кириллом, что довольно странно видеть в светском государстве. Я думаю, что способ, который был выбран активистками, и у нас вызвал бы споры. Но в случае с Pussy Riot стоит обратить внимание на политический подтекст.
Это было мнение Яны Смигель-Скавковой, организатора пражского митинга «В защиту Pussy Riot». Состоявшуюся акцию поддержала и одна из самых влиятельных чешских неправительственных организаций «Человек в беде», рассказывает Адам Вондра.
Мы решили присоединиться, поскольку это наказание, которое грозит, абсолютно не соответствует тем нарушениям, в которых они обвиняются, и явно носит какую-то политическую мотивированность, поскольку вот активистки Pussy Riot достаточно активно последние месяцы выражали свою политическую точку зрения.
Если бы подобное что-то произошло, скажем, в соборе Святого Вита в Пражском Граде, как вы думаете, были бы наказаны участники подобной акции?
Наказание должен определять суд на основании действующих законов, причем суд независимый. Мы уже годами не можем увидеть в Российской Федерации в таких случаях, где существует политический интерес. Это всего лишь один пример того давления, которое оказывается на российских активистов, российские организации. Давление все усиливается после выборов. Вот мы уже услышали о том, что голос организации, которая проводила независимый мониторинг, сталкивалась с налоговой проверкой. Были факты другого еще давления. Так что это дело, оно связано с другими подобными делами, в которых имеет место политическая борьба.
Говорил Адам Вондра из чешской неправительственной организации «Человек в беде». На этой неделе акции в поддержку находящихся в СИЗО Надежды Толоконниковой, Марии Алехиной и Екатерины Самуцевич пройдут и в других европейских городах. На сайте международной кампании в защиту арестованных опубликован призыв проводить митинги у российских посольств. Александра Вагнер, Радио Свобода, Прага.
Рассказ Александра Вагнера завершил этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Сегодня исполняется 3 года со дня отмены режима контртеррористической операции федеральных сил в Чечне. Именно эта дата, 16 апреля 2009 года, официально считается окончанием Второй Чеченской войны, хотя активная фаза боевых действий завершилась вроде бы еще в 2000 году. Президент России Владимир Путин 4 года назад назвал трагические события в республике гражданской войной. О последствиях и уроках этой войны мы поговорим в начале следующего часа нашей программы. Вас ждут, конечно же, и другие темы. Слушайте Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Андерс Брейвик предстал перед судом. День первый.
Комментарии экспертов.
Политолог Андрей Пиантковский о политическом смысле событий в Кабуле.
В блогах «Свободы».
Журналист Владимир Абаринов об уроках арифметики.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5970, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.